Финам FM 99.6 в Москве. Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка.
21:05 в российской столице. Еще раз добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрий Пронько. На волнах радиостанции Финам-ФМ ежедневная программа «Сухой остаток». Прежде чем вам представить моих гостей и тему сегодняшней программы, а я вам обещаю интереснейший разговор на интереснейшую тему и интереснейших гостей, которые здесь уже в московской студии Финам-ФМ, давайте по традиции все-таки остановимся на торговых площадках. Сейчас американские индексы прибавляют по 1% и Dow Jones и S&P. По первому позиции 12168 пунктов, S&P 12293 пункта. Рост мы наблюдаем и на нефтяном рынке. 2,5% прибавляет нефть марки Brent, 108.53 вот на уровне к этой минуте. Light 91.81, $91.81 за баррель нефти этой марки, рост почти 1.5%. Прибавляет и золото, многими любимые россиянами, да, но вы не забывайте о том, что если вы покупаете слитки в банках, вы должны еще уплатить налог. А это сразу бьет инвестиционную идею, можно сказать, наповал. Тем не менее, фьючерсы на золото сейчас стоят на уровне $1502 за тройскую унцию, рост почти 0,4%. Соотношение двух ведущих мировых валют, евро к доллару, к этой минуте 1,436. Европейцы на 0,5% прибавляют по отношению к американцу. Сейчас давайте посмотрим, чем закончились торги в России.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM.
Сегодня рынками завладел оптимизм. Ситуация с греческими долгами близка к разрешению. Страна принимает на себя обязательства по жесткой бюджетной политике и получает очередной транш финансовой помощи. Кроме того, положительная динамика мировых цен на нефть способствовали росту на российском рынке акций на протяжении всего дня. В конце дня вышел блок статистики в США, который оказался хуже прогнозов и немного снизил активность игроков. Но торги завершились в положительной зоне. Индекс ММВБ прибавил по итогам дня 1.5%. ТС закрылся в плюсе на 1,74%. Лучше рынка были бумаги «Уралкалия» плюс 5,05%. Хорошую динамику показали акции нефтегазового сектора на фоне роста цен на энергоносители. Также в плюсе завершили день бумаги «Норникеля» плюс 2,65%.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM.
Ну, вот это все, что касается фондового рынка. Теперь переходим к теме сегодняшней программы «Сухой остаток». Успешные грузинские реформы. Формы, аргументы за и против. Я вам с удовольствием представляю моих сегодняшних собеседников. Сколько понимаю, они придерживаются разных позиций. Это Лариса Буракова, экономист, автор книги «Почему у Грузии получилось». Лариса, рад вас вновь видеть. Добрый вечер.
Здравствуйте. Спасибо,
что пригласили. И ее оппонентом будет Андрей Епифанцев, политолог. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что согласились прийти именно на нашу площадку радиостанции Финам-ФМ, чтобы действительно, ну, в диалоге, да, обсудить, что же произошло у соседей, что происходит у соседей. Напомню, и средства коммуникации для наших радиослушателей. Вы можете активнейшее принимать участие в нашем разговоре. Многоканальный телефон, его номер 651099.6, код Москвы 495. Либо наш сайт в интернете для ваших писем www.finam.fm. Ну вот, я хотел начать нашу программу, на самом деле, с письма из Тбилиси. Ну, как это часто бывает, мы же работаем в онлайне, вот тот самый онлайн и повис в воздухе, да, я имею в виду интернет, но я надеюсь, что наши техники сейчас смогут в ближайшие минуты как-то вот решить эти возникшие проблемы, по крайней мере, студийная машина точно не работает. Ларис, но я все-таки обращусь к вам, знаете почему? Значит, наш слушатель из Тбилиси написал очень большое письмо, да, обращаясь ко мне, к вам, зная, что вы ко мне придете в программу, да, где он говорит, я отдаю должное, огромное спасибо Ларисе за ее книгу, за положительный отклик о моей стране. Он гражданин Грузии, да? Правда, там была такая ремарка, я не читал еще книгу Ларисы, но это не суть важно. И дальше человек рассуждает, что, в общем-то, в Грузии сложилось, я практически цитирую его, да, полицейское государство, да, где есть какие-то действительно видимые достижения, но страна находится в бедности, население ее бедное, в нищете и так далее. К сожалению, вот из-за проблем с интернетом я не могу в подлиннике зачитать это письмо, но, тем не менее, вы его после программы найдете, да, у себя, сможете прочитать. Очень качественное, доброжелательное письмо, но слушатель из Тбилиси утверждает, что, ну, нет тех достижений, да, о которых говорит Лариса, при том, что, еще раз подчеркну, книгу он не читал, но я думаю, что прочитает. Что бы вы сказали по этому поводу?
Да, действительно, первый самый важный момент, что все-таки, чтобы обсуждать мою позицию и то, чего я придерживаюсь, надо сначала с этой позицией ознакомиться. Она представлена была в книге, мы с вами здесь встречались, ее обсуждали. Краткие ответы на самые часто возникаемые вопросы представлены в самом начале моей книги. Безусловно, то, как я могу предположить, о чем говорит вот ваш слушатель, написавший это письмо, это то, что на себе он результат этих реформ, возможно, не в той мере ощущает, в которой мере, например, я оцениваю грузинские реформы как положительные. Безусловно, есть часть реформ, результаты от которых будут видны не сию секунду, через какое-то время. Но, безусловно, есть та часть реформ, которая видна, значима, существенна, и на основе которых я утверждаю, что реформы успешны. Тот же свет в домах, те же дороги, та же повышение средней заработной платы, тот же рейтинг доверия полиции 87% и много-много других параметров, о которых я говорю, не отрицая того, что проблем нет. И та же безработица, и там те же снижения темпов экономического роста. Много всяких есть проблем в экономической сфере в первую очередь. Но это не повод не обращать внимания на то, что там было сделано. И, пользуясь вот вашей терминологией названия нашей передачи «За и против успешных грузинских реформ», так я за успешные грузинские реформы. Другое дело, то, что в России принято либо ничего не говорить, либо говорить плохо. Здесь встает вопрос. Если я утверждаю, что реформы в Грузии успешны, и нам надо на них обратить внимание, чтобы поучиться...
И вы готовы представить аргументацию?
Безусловно. Для того, чтобы научиться перенять этот опыт, чтобы здесь воплотить то же самое, то я не совсем могу понять, какова же мысль, посыл тех людей, которые утверждают, что реформы неинтересны, что о них говорить не надо, что надо говорить только о плохом, что надо не замечать хорошего. Я недавно совершенно мне в ЖЖ написал один комментатор, который говорит, то есть который дал мне мысль, вероятно, почему есть такое опасение, с чем оно связано. Говорит, что не надо поддерживать врага. В данном случае трактую как российское руководство, как врага. Он говорит, что тем самым, предоставляя информацию об успешных грузинских реформах, мы даем им сильный инструмент в руки для того, чтобы они остались дальше. Но это одна категория, да, скорее она маргинальная. Другая категория граждан, которые даже и критики-то не предоставляют, это скорее агрессивные утверждения, не вопросы, как правило, связанные часто с руганью, переходящие иногда даже на личности. На своем опыте я могу это уже утверждать. Уже ни одна рецензия на мою книгу вышла, и мне есть что с чем сравнивать. Так вот, нет критики. И поэтому действительно я надеюсь, что вот на этой площадке с, вероятно, моим собеседником, который против успешных грузинских реформ, мы сможем выстроить этот диалог для того, чтобы понять, что же там было сделано, стоит ли нам обращать внимание на успешность и стоит ли нам быть против этих успешных грузинских реформ.
Давайте так все-таки сделаем. Андрей, вы сейчас выскажете свои соображения, да, а затем, ну, в режиме диалога, с чем согласны, с чем не согласны, здесь можно спорить. Финам ФМ – это площадка для дискуссии, да. Пожалуйста, ваши аргументы против.
Ну, во-первых, я начну с аргументов «за». Вот за что я «за»? Это за то, чтобы действительно смотреть на грузинские реформы в комплексе. Да, и смотреть на них не только глазами Михаила Саакашвили и Кахи Бендукидзе, как смотрит Лариса, уважаемая, мой оппонент, да, вот, но смотреть еще глазами простого народа Грузии, смотреть глазами других экспертов и так далее, давать взвешенную оценку. Вот, и говоря о содержательной критике, которую, так сказать, ожидает Лариса, да, можно сказать, вот если товарищ, который задавал вопросы полиции, не читал книгу ее, да, то я читал, к счастью, да, и вот говоря о том, что в Грузии не полицейское государство, Лариса говорит о том, что уровень доверия к полиции 80%, это очень интересно, и больше практически никаких аргументов не приводит. Ну, вот это на самом деле аргумент очень интересный, да, но если считать именно это критерием, то давайте вспомним, что, и что полиция взяток не берет, да, тоже очень важный момент и правдивый, да. Вот, то давайте вспомним, что при Сталине в 30-е годы у нас тоже был очень большой уровень доверия к милиции, да, и тоже не брали взяток. В фашистской Германии то же самое, прости господи за такое сравнение, да, тоже был очень высок доверие уровень доверия к полиции. Да? Наверное, служить как единственным аргументом это не может. Да? Но есть точно так же большое количество других аргументов. Да? Давайте вспомним, что является полицейским государством. Чем оно характеризуется? Оно характеризуется теми политическими, что ли, вообще теми правами, которыми наделено население, и теми правами, которые наделено полиция, да, а также, скажем так, уровнем расходов на поддержание правопорядка, да, и теми, что ли, суровостью законов, которые, так сказать, висят над гражданами в случае их нарушения, да. И вот давайте мы узнаем, что наверняка эти цифры знает Лариса, но, к сожалению, не упоминает в книге, да. Вот Грузия сейчас находится на 6-м месте в мире по количеству заключенных на тысячу человек населения. На 6-м месте в мире. Это самая демократическая страна, как говорит Михаил Саакашвили. Там очень жестокий уголовный кодекс. Невероятно жестокий. Да? Если человек украдет сотовый телефон, там стоимостью, не знаю, $30-40, да, он может сесть на 7-8 лет. Понимаете, за взятку в $50 человек может сесть на 10 лет.
Понимаете, тюрьмы... Таковы реально действующие законы.
Абсолютно реально. Да, это реально абсолютно законно. И на самом деле понятно, почему их сделал Михаил Саакашвили. Я его, в принципе, понимаю. Ему нужно было очень быстро провести очень жесткие реформы. Очень жесткие. И поэтому, соответственно, уголовное законодательство, да, и вот степень власти, которой облечена полиция, да, вот господин Мирабишвили, он зашкаливает, да. Если у нас, чтобы установить прослушку на кого-то, нужно идти к судье, судья должен давать там подпись в каждом конкретном случае и так далее. Вот в Грузии эта процедура облечена до безобразия. Любой участковый милиционер может принести целый список, и там никто не будет даже смотреть, и там подпишут, и все как бы вперед. Да? И вместе с этим мы говорим о том, что коррупция в Грузии не исчезла. Коррупция в Грузии приняла элитарный характер, то, что называется. Да? Так сказать, она ушла в верхние рычаги с учетом значительной монополизации как власти, так и коммерческих каких-то вопросов. Да? Коррупция, и это говорят сами западные, так сказать, обозреватели, да? С чем не согласны, кстати, грузинские власти. Понимаете, и те же самые деньги, которые идут на МВД, да, в принципе, я думаю, если бы мы стали платить из нашего бюджета столько же, сколько сейчас платят грузинским полицейским, наверное, у нас было бы то же самое. Да, с большим, конечно, количеством оговорок и так далее. Понимаете, я просто хочу закончить свою мысль, то, что вот что происходит в Грузии, почему грузинские полицейские перестали брать взятки, да, я сейчас немножко упрощу, но тем не менее, да, это определенный социальный, что ли, определенно завуалированная взятка. Если зарплата средняя в Грузии составляет 250%, то полицейский, который получает 1000, если $250, то полицейский, который получает $1000, да, по сути, это та же самая взятка, которую общество платит этому полицейскому, но уже через бюджет. Понимаете, и никакого особого достижения здесь я особо не вижу, да. Ну, да, можно оговориться, есть другие вещи, но тем не менее, понимаете, если бы в обществе, если бы человек среднестатистически получал 1000 и полицейский 1000 и не брал при этом взяток, вот тогда уже можно говорить о том, что это не полицейская.
Такова позиция Андрея Епифанцева. Мы сейчас вот останавливаемся конкретно на силовом блоке полицейском, то есть существующей системы полиции, силовых ведомств в соседней стране. А теперь аргументация Ларисы Бураковой.
Да, я достаточно кратко буду проходить по каждому пункту.
Потому, да, что единственное, пунктов... я вас попрошу, прощу прощения, да. То, что перебиваю. Лаконично, да, будем
идти? Конечно. Пунктов очень много, и действительно, раз у нас тут диалог, то давайте говорить вот слово за слово, око за око. Во-первых, не смотрю...
Угрожающе, да.
Это угроза.
Каждый воспринимает это в меру своей испорченности. Я не смотрю ни глазами Саакашвили и Бедукидзе, ни глазами народа и экспертов. Я смотрю своими собственными глазами. Их мне достаточно для того, чтобы делать выводы, их представлять на суд читателей и давайте спорить о самих выводах, а не то, какими глазами я смотрю. Это первое. Аргумент за полицейское государство. Рейтинг доверия там приведен как самый четкий, яркий, красноречивый пример, с которым сложно спорить, и действительно с ним же не спорят. Говорят, ну это одно, это не важно, но вот еще то, то и то. То есть этот факт высочайшего уровня доверия не оспаривается. Сравнение со Сталиным, с Гитлером и с прочими здесь, конечно же, некорректны, и я думаю, что мой собеседник это прекрасно понимает, потому что рейтинги проводятся, во-первых, там европейскими организациями, Евросоюзом, совместно с другими разными организациями, ничего общего не имеют с тем, что само государство говорит само про себя и так далее, да, спорность этой оценки не вызывает даже у тех же оппозиционеров внутри Грузии и вовне этой Грузии. Это очень важный момент о том, что о реформе полиции, вот мы зря, мне кажется, даже с нее начали, потому что все-таки о ней в России говорится много, и говорится информативно и подробно. И даже не то, что грузинскими недовольными гражданами, недовольными реформами полиции, но даже российским руководством де-факто признается успешность этой реформы, и спорить с этим сложно и практически невозможно. И утверждение о том, что, значит, отсылка к Сталину и Гитлеру здесь не добавляет аргументации. По поводу количества заключенных. В России и в Соединенных Штатах Америки количество заключенных на тысячу населения гораздо выше.
Это правда.
Точка. Просто после этого можно не обсуждать больше ничего. И здесь самый важный вопрос. Никто не говорит, что количество заключенных – это хорошо. Это плохо, потому что пройдет какое-то количество времени, эти заключенные вернутся обратно, и это еще большой вопрос, как они будут встроены в новую систему. Но давайте положим на чашу весов, что нам нужно – безопасность страны или абстрактно, вот в данном случае мы говорим статистическими цифрами, количество заключенных. Что является большим злом? Что является целью? Целью является безопасность. То, что необходимы реформы в пенитенциарной системе и по встройке этих граждан дальше в нормальные социальные условия, это безусловно. Но не надо не обращать внимания на то, что при этом высочайшем, ну, не самом высоком, но высоком уровне действительно заключенных индекс верховенства права стабильно в Грузии растет. Безопасность стабильно повышается. Это нельзя ни один фактор смотреть в отдельности.
Если Но вы нас... согласны с Андреем, что тоже МВД во главе с господином Мирабишвили имеет слишком такие развернутые полномочия, что законодательство о соседней стране носит репрессивный характер?
Репрессивный по отношению...
к людям, нарушившим закон.
Закон есть закон. Если цель стоит безопасность, если необходимо бороться с коррупцией такими методами, что за $10 или за $50 надо сажать на 10 лет и тем самым истреблять коррупцию, это вопрос времени, оценок, наших субъективных, хотим и так не хотим. Но это работает, это сработало в Грузии. И сравнивать здесь, в России, относительно того, что в России не такое полицейское государство, по меньшей мере кощунственно. По поводу наличия элитарной коррупции. Это блестящий миф. Никак иначе, чем как миф, нельзя это характеризовать. Почему? Почему все так любят об этом говорить? На все мои многочисленные попытки и просьбы предоставить мне хоть малейшие доказательства, ни один человек за все уже почти уже 2.5 года, что я этим занимаюсь, ни разу мне никто не предоставил. Почему? Потому что это абсолютно невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Откуда возник этот миф? И про западных обозревателей здесь господин Епифанцев вспомнил не случайно и совершенно правильно. Потому что для меня тоже было загадкой. Интересный такой миф, кто же его придумал? Как-то вот других мифов таких вот успешных грузинские противники реформ не придумывали. Оказывается, этот термин был впервые упомянут в отчете Transparency International. Важный, нужный, делающий, безусловно, необходимое дело организации, измеряющий уровень коррупции. Но Transparency International существовала в Грузии, не только измеряющаяся, но еще и пытающаяся бороться с этой коррупцией, но не со стороны власти, а со стороны третьего сектора, общественно-гражданского общества. Transparency International существовала в Грузии во времена Шеварнадзе. Таких успехов и с ее усилиями достигнуто не было. Тогда, когда эти успехи возникли благодаря и силами совершенно новых людей, не пользующихся опытом с услугами, советами Transparency International, стало несколько странно. В отчетах надо что-то писать. И поймите меня правильно, я совершенно не хочу сказать, что Transparency International лжет там или не права, или нам не надо обращать внимание. Нам надо обращать внимание, но нам надо понимать, что есть что, и с какой целью эти слова произносятся, и что под ними подразумевается. Одно дело, когда их используют здесь в радиостанции господин Епифанцев, другое дело, когда Transparency International в отчете. И самое главное, что такое элитарная коррупция по вот этому образу, что наверху берут, внизу не берут. Вы можете себе представить систему, при которой верхушка бы получала бы, нижние чины бы это видели бы, но при этом бы им бы не хотелось сделать то же самое. Это мало того, что это просто такая сейсмическая опасность бунта возникает, да, просто неповиновение низов верхам. Во-вторых, это физически невозможно. Если вы посмотрите, и в частности, в моей книге описан этот пример, как была устроена схема. Полицейские получали 10 лари взятки, из которых 2 лари только оставалось им, и 8 постепенно уходило наверх. Угу. И это известные факты. Угу. Невозможно создать такую систему, чтобы она получала наверху, и люди это видели и знали бы, при этом бы низам бы это бы запрещалось бы, это бы не получалось бы. И действительно, об этом говорить надо или говорить с примерами, или не говорить вообще. По поводу того, что бюджет столько, если будет в России бюджет МВД, то мы достигнем таких же результатов, как и в Грузии. Нет, это не так, это неправда. Мы достигнем не только противоположных результатов, мы максимально усугубим нашу ситуацию, которая у нас есть. Потому что прежде чем выделять деньги, и прежде чем они выделялись в Грузии, там был проведен максимальная очистка аппарата, создание новой системы. И новая система, демонстрируя собственные результаты, получала это финансирование. Это финансирование отчасти возникло из-за того, что большое, огромное министерство было расформировано, и часть большого бюджета осталась на маленьком бюджете, но и, безусловно, демонстрируя успехи, они получают больше финансирования. Это естественно, это нормально. Не дай бог, в России увеличат финансирование, извините, Министерства внутренних дел. Для того, чтобы провести реформу полиции в России, надо провести смену руководства министерства.
Вот единственное, я вновь вас прошу лаконично, да, вот, потому что, смотрите, уже 21:26, у нас всего-то навсего по чуть больше полчаса остается до завершения программы. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня такой словесный клинч. Это Лариса Буракова, экономист, и Андрей Епифанцев, политолог. Мы говорим об успешности грузинских реформ. Каждая из сторон, каждый из моих собеседников представляет свои аргументы за и против. Участвуйте в разговоре. Я вижу ваши письма на www.finam.fm. Вы можете звонить 65-10-99-6. Дамы и господа, еще раз призывают, значит, лаконично, да? Андрей, ответите?
Да, коротенько отвечу.
Коротенько. Потому что, а дальше, Лариса, ваш аргумент будет за, да, вот в таком режиме будем работать.
Хорошо. Кроме Transparency International существует несколько других организаций, которые тоже говорят о коррупции, да, в частности, Freedom House, которая пишет, что Грузия продолжает страдать от коррупции на уровне элиты и так далее, да. Есть много других оценок, включая там оппозицию, включая независимых экзаменов. Но оставим. Лариса их не видит, хорошо, ее право. Далее, значит, хочу привести пример коррупции, которую вы говорите, не существует, да, даю четкий абсолютно пример. Смотрите, 2009-2010 год. Грузия, которая невероятным образом зависит от импорта, да, из-за понижения цен на товары на международных рынках, с одной стороны, стала ввозить больше импортных товаров в страну, с другой стороны, цены, по которым она стала их возить, они уменьшились. Что должно произойти с ценами на внутреннем рынке? Они должны увеличиться или уменьшиться в этой ситуации?
Вот я рассказываю. Мысль свою рассказывайте. Вы против, я за. Давайте.
Хорошо, ладно. Значит, цены должны упасть. В результате цены повысились страшным образом. Да, цены повысились в Грузии на внутреннем рынке настолько, что Саакашвили был вынужден вводить ваучеры на покупку продовольствия. Понимаете, вот эта ситуация невозможна без коррупции и монополии в верхних кругах. Невозможно. Более того, если мы посмотрим сейчас на налоги, которые Грузия получила, так сказать, с той суперприбыли, которую получили импортеры, да, то мы увидим, что это никаким образом не отразилось на налогах. Вот эта суперприбыль, которая получилась из-за того, что стали возить больше по меньшим ценам и продавать по более высоким ценам на внутреннем рынке, никак не отразилось на выплате налогов. Понимаете, вот это возможно только при коррупции. Понимаете, и последнее, что я хочу сказать по поводу вот того, что сейчас сказали. Лариса, Владимир Ильич Ленин когда-то говорил, что если идти очень далеко вправо, то можно прийти влево. Да? Вот я читаю вашу книгу, вы здесь везде пишете о свободе. Свобода, свобода, свобода – главный приоритет. Вот я читаю, что написал Мартлар. Да? Свобода – единственное, что работает. И здесь сейчас, когда вам дают вопрос, что главнее, свобода или защита, вы тут же выбираете защиту. Надо определиться. Спасибо.
Дальше идем. Лариса Буракова, Андрей Епифанцев. Лариса, аргумент за. Вот сейчас, я не знаю, там, возведите такой многогранник, да, на примере одной из граней, который бы, ну, наповал бы бил и говорил об успешности тех реформ, которые были проведены за последние годы в Грузии, а затем Андрей будет пытаться их оспорить. Можете вот выделить?
Могу. Действительно, посмотрите, дело в том, что когда я пишу свою книгу и говорю о реформах, я говорю о экономических реформах. И успешность рассматриваю в каждом конкретном случае. И говорю экономическими терминами. Если мы оцениваем сейчас эту ситуацию, то достаточно посмотреть на темпы экономического роста, на приток инвестиций, на рост среднемесячной заработной зарплаты.
Если... То есть это конкретные цифры, сухие.
В 2003 году среднемесячная заработная плата в Грузии составляла $59. В 2010 году она составляла $342. Если в 2003 году, можно мне возразить, что какая покупательная способность, цены выросли и так далее, в 2003 году на эти деньги можно было купить 25 килограмм говядины, в 2010 – 77 килограмм говядины. Это те самые обычные люди, которые говорят о том, что они не замечают результат этих реформ. Конкретный практический пример. Этих примеров много. Но я здесь что хочу сказать. Действительно, у меня книга и моя позиция. Я говорю об экономических реформах. И мне кажется, это мой совет, пожелание господину Епифанцеву, моему собеседнику, не пользоваться здесь экономическими терминами и экономическими цифрами. Потому что если вы в это пойдете, а у меня, благо, есть результат, есть понимание того, к чему мы можем прийти, потому что я читала ваши статьи, мы далеко не уйдем. Потому что там не только неправда, там и неправильное употребление базовых экономических терминов, непонимание того, что такое экономика, как эти вещи работают. У меня на нескольких страницах есть описание ошибок, поэтому по поводу того, что никак не отразилось на выплате налогов, цены должны были то, а сделали то, это не так. Если мы хотим обсуждать про экономику, как экономика работает в теории и как она сработала на практике, у меня есть масса примеров. Мы сейчас в них углубимся, потратим все свое время, поэтому я предлагаю вам, хотя бы, да, чтобы не быть голословным, по поводу никак не отразилось на выплате налогов. Со снижением ставок налогов и количества налогов, с проведением налоговой реформы в Грузии, выплаты налоговые увеличились больше, чем в 2 раза. Количество налогоплательщиков за один год практически увеличилось практически там, на 86%. Это немыслимые цифры. Это демонстрация в действии теоретической кривой Лаффера со снижением уровня налоговой нагрузки. Бизнес выходит из тени, ему становится комфортно платить эти налоги, он платит. И в Грузии мы видели четкое этому подтверждение. Поэтому мой вам совет, господин Епифанцев, пожалуйста, давайте, если вы хотите обсуждать с вашей позиции, с исторической, концептуальной, давайте на ней говорить. В экономике, к сожалению, как мне, я делаю вывод по вашим работам, у вас очень большие проблемы и пробелы. По поводу успешности. Я могу пойти по тем направлениям, которые я использовала в своей книге. Если вот, Юрий, вы читали, вы...
Ну, Андрей тоже читал.
Андрей, вероятно, да, тоже читал.
Конечно, конечно.
Более того, мне кажется, Андрей читал более подробно и тщательно. Издается мне... У меня такое мое субъективное ощущение до выхода моей книги.
Ну... Это детали.
Это не детали, это существенно, это важные вещи. Потому что то, что мы можем прочесть в статье господина Епифанцева о том, об кратком анализе реформ, этот краткий анализ построен на той информации, которая представлена у меня в книге.
Лариса, я все-таки вернусь к своему вопросу. Значит, аргумент за то, что экономические, радикально либеральные реформы привели к успеху, вы приводите аргумент, это, в частности, размер заработной платы. Я правильно понимаю?
Для простого жителя, да. Я могу... Темпы прироста ВВП, инвестиции...
Там прослеживается динамика положительная.
У меня все эти графики, цифры. Пожалуйста, давайте обсуждать, если мы хотим обсуждать цифры. Если мы не хотим их обсуждать, то получается, что нету проблемы неуспешности грузинских реформ, потому что то, что у меня описано в налоговой сфере, в трудовой сфере, в реформе антимонопольной службы, в дебюрократизации, в реформе полиции, в реформе электроэнергетики, в реформе здравоохранения, можно перечислять бесконечно долго. Все, что мы там видим, есть положительные результаты. То, что социальная помощь, причем зарплаты, это только часть населения, которая получает зарплаты, росли точно так же пенсии, стипендии и прочие выплаты. Все граждане ощущают это на себе. То, что они получили свет в домах, это они ощущают на себе. Это результат реформ в первую очередь. То, что они ездят по новым дорогам, это результат реформ. То, что открываются новые гостиницы, это результат реформ. То, что приезжают иностранцы, это результат реформ. И все, что сейчас происходит в Грузии, это результат реформ. Точка.
Это Лариса Буракова, экономист, автор книги «Почему у Грузии получилось», ее оппонент, политолог Андрей Епифанцев. Андрей, пожалуйста.
Да, вот здесь хочу сначала сказать о некой большой разнице, которая существует в позиции моей и Ларисы. Да? Я не говорю о том, что в Грузии результат реформ полностью отрицательный. Там есть очень много положительного, что нужно брать на вооружение. Да?
Но то Лариса, есть вы признаете, говорит, достижения
конечно,
есть?
Конечно, конечно. И многие из них нужно действительно пытаться перенять, хотя я не думаю, что у нас это может быть сейчас воплощено. С другой стороны...
Прошу прощения, то, что перебиваю, но на правах автора ведущего программы. Да? Можете привести пример положительного? Вот с чем вы согласны, что действительно результативно, да, и вполне возможно, но, может быть, с учетом российской специфики, можно было и на нашей земле применить.
Либерализация во многих сферах, связанных с чиновничеством. Да, это уменьшение, количества разрешительных документов.
Административная реформа,
да, в том числе. Та же самая полицейская реформа. Несмотря на то, что в глобальной системе она, может быть, и не сработает, но результаты потрясающие, это точно абсолютно. Да? Хотя бы вот эти две. Там много что можно говорить. Там таможенное законодательство можно тоже привести и так далее. Но это все стоит на довольно зыбком грунте, да, и опять же, сравнивая меня с Ларисой, да, Лариса говорит, что вот в Грузии великолепные результаты и так далее, да, но она не сравнивает с другими странами. Вот она сейчас сказала все примеры, да, она не стала сравнивать ни с кем другим. Если мы посмотрим на темпы роста России, скажем так, за последние 10 лет, да, то мы тоже увидим, что сейчас российский бюджет, да, и российский ВВП, он, наверное, раз в 10 или в 12 больше, чем он был, я не знаю, в 93-м году. Понимаете, если мы сейчас посмотрим на зарплаты или пенсии, которые, были в России, скажем так, еще в 2000-м году, и, сейчас, мы то же самое увидим, что они тоже там в 5-6 раз больше. Понимаете, в Белоруссии то же самое, пенсии, скажем так, гораздо больше, и зарплаты больше, чем они были там, не знаю, в 2000 году и так далее. А сейчас перед выборами зимой Лукашенко еще прибавил. Это не говорит о том, что состоялся большой успех реформ. Причем интересно очень, да, что, говоря опять же о темпах роста, то мы видим маленькое такое вот передергивание, да, причем это не с точки зрения Ларисы, а с точки зрения, скажем так, проправительственной позиции, да, которую Лариса полностью принимает на себя. Грузия постоянно...
имеется в виду в Грузии,
конечно,
там.
Примительная Грузия, да. Постоянно идет сравнение с 2003 годом. Да, 2003 год, это год, когда пришел Саакашвили, это год практически нижнего падения, да, Грузии, по сути, да. Все, что будет после этого, все, что будет после того, когда он начал, Саакашвили начал делать свои реформы, естественно, там должны были быть довольно большие темпы, да, в то же самое рост, в то же самое время для России... 2003-2004 год, это были, ну, не только для России, для той же Армении и так далее, это были более-менее нормальные годы. Да, соответственно, скакнуть еще выше с этого времени сложно. Да? Почему мы не сравниваем с 1992 годом, 1993 годом, когда в России было полное падение? Если мы сейчас посмотрим, возьмем ВВП, России и Грузии, с 1993 и по вот нынешнее время, и даже не только России, да, возьмем закавказских стран, Азербайджана, Армении и Грузии, мы увидим, что темпы роста грузинского ВВП, наверное, меньше всех. Если у Азербайджана были темпы роста ВВП и 20%, у Армении были темпы роста ВВП 11%, там 12% и так далее. Вот. Так что здесь нужно в первую очередь сравнивать сравнивать со сравнимыми вещами, сравнивать с другими странами. Да, к сожалению, я ничего вот этого в книге не увидел. Идет просто четкое выражение, Вот вы говорите, это не моя точка зрения, вот я не выражаю точки зрения Бендукидзе и Саакашвили. Вы здесь цитируете их столько, что периодически я терял мысль, да, где кончаются ваши слова и где начинаются слова Бендукидзе, и наоборот. Понимаете, вот здесь нет абсолютно критики, да. Вот вы здесь в самом начале пишете, да, даете, выражаете признательность людям, которые многое там сделали, внесли вклад в написание этой книги. Здесь 73 человека, я посчитал, понимаете, все эти люди так или иначе выражают проправительственный взгляд. Понимаете, в Грузии есть очень много других людей, даже в Грузии, и не только в Грузии, понимаете, которые выражают другой взгляд. Если бы вы приехали в Россию, скажем так, не приехали, а пришли к Путину, Суркову и Грызлову, понимаете, и долго бы их расспрашивали, какой у них взгляд, то после этого можно было бы написать книгу «Почему Россия рай земной». Да, и вот это такая же книга про Грузию. Нужно выйти на улицу и посмотреть глазами других людей.
Андрей, ну смотрите, вот тот аргумент $59 и $342 да. заработная плата. Аргумент?
Нет, не аргумент. Не аргумент. И скажу почему. Потому что в Грузии сейчас произошла огромная поляризация. Огромная поляризация. Мы видим то, что уровень занятости, так сказать, уменьшился. Да? Уменьшился почему? Потому что есть категория, так сказать, самозанятых людей. Уменьшился потому, что при Саакашвили прошли огромные реформы, когда огромное количество людей из административного аппарата, так сказать, их выгнали там, и так далее. Сейчас абстрагируясь от того, почему произошло это. Да? Вот. И осталось меньшее количество занятых. Да? И в это же время этого меньшего количества занятых стали платить большую зарплату. Uh-huh. Понимаете? То есть получилось, что меньшее количество людей стали получать большие деньги. Но с другой стороны, огромное количество людей не получают ничего. Да? Вот Лариса пишет, опять же, откуда взялось, так сказать, то, что 70%, люди говорят, что 70% безработицы в Грузии. Да? Это оценки людей. Это результат исследования американского института NDI, да, так сказать, это по, так сказать, опросу общественного мнения. Вот 70% грузин чувствуют себя безработными, да, а вот 30%, наверное, считают, что они стали получать большую зарплату. Хотели бы мы жить в таком государстве? Ну, я бы, честно говоря, сомневался.
Это Андрей Епифанцев. Лариса, лаконично.
Я очень крупно распечатала темпы прироста ВВП и показываю их всем
вот, да,
вам.
На камере
и в первую очередь, когда господин Епифанцев рассказывал о том, что в России темпы роста больше, чем в Грузии, я ему положила, чтобы, может быть, он бы себя поправил.
Да-да, с 93-го года, не с 2003-го
Подождите,
года.
Подождите, я вам...
Хорошо, говорите.
Во-первых, не перебивала, во-вторых, я вам мое искреннее пожелание сформулировала. Если говорить на экономическую тему, давайте в рамках экономического методологии, терминологии подхода. В экономике надо сравнивать сопоставимые по времени, по сути, периоды, с оценками, с очисткой этих данных и так далее. Зачем сравнивать Россию нынешнюю с Россией 90-х, Грузию 2010-х, Грузию 2010-х? Абсолютно бесполезно.
Вернемся к графику.
Возвращаемся. С 2003 по 2007 год Грузия выросла на 40,6%, Россия на 35,5%. С 2007 по 2010 год, напомню, война, у Грузии 20% оккупированной территории, не у России, финансовый кризис, все такое. Грузия 5,5% рост, Россия 1%. Поэтому сравнивать с Россией, я поэтому и сравниваю с другими странами, в первую очередь с Россией, с близкой мне страной. Но, мне кажется, говоря о грузинских реформах, важно понимать, если и действительно моя книга была описана о реформах, об успешных реформах, что там происходило, как они делаются, какими людьми. Именно поэтому я встречалась с теми людьми, кто их делал, не с теми, кто их оценивает, а с теми, кто их делал, чтобы понять, как делать реформы. Я не претендую на то, что эта книга всесторонний анализ итогов последствий всех реформ. Нет, это анализ того, что было сделано. Если господин Епифанцев захочет написать о том, к чему привели эти реформы, мы с удовольствием почитаем. Поэтому он может общаться с другими людьми. Я общалась с теми, кто делает эти реформы. Поэтому я сравнивала с Грузией нынешней с тем, что было в Грузии до этого, потому что нам важно понять действительно, от чего Грузия уходила и к чему она пришла в результате этих реформ. Именно поэтому сравнение Путина и Суркова здесь под собой просто не имеют ничего, никакой базы. По поводу заработной платы и количества самозанятых и так далее. Я могу вам привести другие цифры. Размер пенсии. В 2003 году пенсия составляла $7, в 2010 – 45.
Угу.
Это люди не работающие, это получающие пенсии. Как к этому относиться? По поводу...
То есть это вновь конкретные сухие цифры?
Конкретные сухие цифры. Ну, зачем пенсия мне передергивать чьи-то оценки, мнения, смотреть чьими-то глазами? Цифры есть цифры. Экономист говорит сухим языком цифр, на основе этого делает свой вывод. Нельзя сказать, как изменилась жизнь человека, когда начало реформ прошло меньше 10 лет. Это... Поколение не прошло еще, поэтому мы можем говорить о цифрах и сравнивать с аналогичным периодом, предыдущим, чтобы понять, что было и что стало.
Безработица,
по поводу
Лариса.
Безработицы,
да.
Уровень самозанятых и так далее.
То, что говорил Андрей, 70%.
Опять-таки, возвращаемся,
да,
к сухим цифрам. Если мы говорим о занятости и безработице, то нам надо смотреть на цифры, и не на оценки и восприятие. Я ездила в Грузию 12 раз. Вот господин Епифанцев давно не был в Грузии. По его словам, во время вот реформ он там не бывал, не видел. Я бывала, видела, общалась с людьми. По-моему, этот пример, который я уже использую везде и всюду, но тем не менее
с людьми
он ценен
не
и важен.
Каха Бендукидзе, Михаил
Саакашвили. Это с людьми, которые сидят за рулем такси, которыми меня перевозят из точки А в точку Б. Эти люди получают очень большие деньги. При этом они считают себя безработными.
Даже
потому
так.
что их уволили с предыдущего места работы, где они были высококлассными специалистами в министерствах. И поскольку их уволили...
Я поясню слушателям для тех, кто не видел трансляцию, не видел то, что сейчас Лариса показала, а Лариса Бураков закавычила специалисты.
Высококлассные закавычила. Да. В силу того, что если бы специалисты были бы таковыми, то, во-первых, результат их деятельности был другой, а во-вторых, их бы оставили бы на этих местах. Или бы взяли бы заново, или они были бы востребованы в каких-то таких сопоставимых сферах. Uh-huh. Но тем не менее, и эти люди получают не только больше, чем официальная зарплата на их предыдущем месте, но и больше, чем зарплата на аналогичном месте сейчас в этом же министерстве.
То есть вы отметаете аргумент высокой безработицы?
Нет, безработица высокая. Почти 17% – это большие цифры. Но не надо в эту цифру приплетать самозанятых. И не надо их оценивать как безработных, и не надо смотреть на уровень безработицы по ощущениям. Мы смотрим на цифры и делаем выводы. Безработица высокая, но это не 70% и не 50%, о которых говорят.
Это Лариса Буракова. Андрей, теперь ваш аргумент против, да, вот так же из многогранника, вычленить одну сторону и наповал просто завалить грузинские реформы.
Хорошо, вот давайте мы сейчас простыми словами поймем, о чем говорит Лариса, так сказать, в плане сравнения с 2003 годом, Юрий. Вот представьте, что вы бомж. Да, ваш доход ноль, у вас нет ничего в этой жизни, вы сидите на паперте, вам дали 100 рублей. Знаете, вот ваш доход, у вас темпы роста невероятны. Невероятно абсолютно.
В сто раз,
да, понимаете? Но богатым вы не стали, потому что 100 рублей – это вот как бы не такие деньги. Да? Но темпы роста у вас такие, что можно делать такие рейтинги, которые показывает сейчас Грузия. Да? Вот это говорит Лариса. Уйду от того, что это, так сказать, некорректные сравнения, потому что для России ситуация бомжа была, так сказать, в 92-м году. И если сравнивать сопоставимые темпы роста, лучше сравнивать какие-то сопоставимые. Что, ну, бог с ним. Давайте перейдем к самозанятым. Да? Значит, Лариса в книге действительно приводит в основном пример... так сказать, этих водителей и так далее. Да, грузинский рынок труда очень прост. Да, есть 2 миллиона трудоспособного населения. Из них 600 тысяч человек работают, да, так сказать, 300 тысяч человек официально признаны безработными, остается около миллиона. Да? Вот этот миллион, который пропадает, это и есть категория так называемой самозанятой. Да? Что такое самозанятый? Это и типично грузинская, так сказать, выдумка, да, которая говорит о том, что вот говорить о том, что это миллион, вот как бы нехорошо, у нас тогда будут огромные темпы роста, да, вот давайте сделаем такую категорию, которая якобы может сама зарабатывать себе на жизнь, да, и если мы говорим о том, кто эти люди, это типичный пример не таксисты, а скорее сельскохозяйственное население, да, вот в Грузии есть отрасль, которая...
Сколько в сельском хозяйстве занято?
Около половины населения, там около 50% людей живет в сельской местности, да, и это отрасль, которая находится в глубочайшей пропасти, в глубочайшей, да, несколько лет назад им раздали там по 1,5-2 гектара, и сказали, все, ребята, так сказать, теперь вы имеете возможность сами зарабатывать себе на жизнь, вы являетесь самозанятыми. Но сельское хозяйство так не действует. Понимаете, нужны большие инвестиции, причем довольно длинные инвестиции, сезон, там целый сезон, нужны трактора, удобрения и так далее. Но самое главное, нужен рынок сбыта. Специфика Грузии такова, что либо у Грузии будет Россия как страна-потребитель, да, и тогда она, да, Грузия сможет продать все, что произведет, либо не будет. И тогда Грузия будет в огромной такой же пропасти, как она есть сейчас. Да, и сейчас вот эти люди в массе своей, они не работают сельскохозяйственное население, понимаете, они там ходят с металлоискателями, ищут металлолом, потому что делать им больше нечего, понимаете, и еще раз, вот я сейчас постараюсь простыми словами, чтобы люди понимали, о чем говорит Лариса, наш радиослушатель, да, вот если взять пример Ларисы, да, и представить, что она самозанятый человек, наверняка Лариса где-то работает, у нее где-то лежит трудовая книжка, она где-то получает зарплату, да, значит, вот если мы ее сейчас выгоним оттуда, она перестанет получать зарплату, но мы скажем, Лариса, у вас есть светлая голова, можете писать статьи, значит, вот вам ручка, мы вам даем, да, вот теперь вы самозанятый. Я еще раз говорю, можем ли мы считать такую страну успешной, где такая категория людей, причем эта категория людей огромна, да. Эдуард Шеварднадзе говорит, что более 50% безработица. Опять же, для сравнения, да, если мы говорим, вот с чем бы это сравнить, вот Лариса не сравнивает ни с чем. Давайте сравним со временем Великой депрессии в США. В конец 20-30-е годы. Вот во время Великой депрессии, да, безработица в США была 20-25%. В Грузии сейчас 50%. Да? И мы говорим, что Грузия – это великолепный пример реформ.
Uh-huh. Это Андрей Епифанцев. Ларис, буквально две минуты, да, я вот прошу, потому что очень много писем, и я хочу, чтобы и слушатели с вами пообщались. Напомню, для писем www.finam.fm, для телефонных звонков в студию прямого эфира 65-10-99-6, код Москвы 495. Пожалуйста.
Категорию самозанятых придумала не грузинская статистическая служба, это нормальная.
Еще в каких странах она есть?
Во всех европейских службах используется эта категория. Никто никого не называет. Если человек трудится самостоятельно и получает доход, то он самозанятый. Его не называют, ярлык не вешают, это факт. И если бы вы мне не только дали ручку, если бы я с этой ручкой что-то делала бы, получала бы за это деньги, то я была бы самозанятой. По-английски можно это назвать словом фриланс, что у нас сейчас воспринимается. Это действительно так. Зря вы привели пример сельского хозяйства. Если вы так ратуете за то, что надо быть развитыми странами, то пример сельского хозяйства, увеличение доли сельского хозяйства, поднятие сельского хозяйства – это возвращение к прошлому. Это аграрная страна. Если мы смотрим на Грузию, то, что там происходит, если там неэффективно, невыгодно вкладывать в это, то самое последнее дело в это, чтобы вкладывали какие-то государственные средства. По поводу, тем не менее, государство делает такие проекты спорные, я к ним тоже неоднозначно отношусь, но они происходят. То, что вкладываются инвестиции, создаются, покупаются те же тракторы, создаются какие-то комплексы, которые в дальнейшем планируются приватизировать и окупить это минимум в 10 раз. Эти проекты делаются точечно, не поднимая всю сельскохозяйственную отрасль, дабы не делать это нацпроектом. Я опять закавычила в воздухе, если кто не видит. Потому что в свободной открытой экономике нет такого понимания «основное производство». В свободной открытой экономике, которую строят в Грузии достаточно успешно, это достигают этого результата, все то, что способно существовать в силу условий, климата, и рынка, соседей и так далее, все должно и развиваться. По поводу связи невозможности существования Грузии без России, никто не говорит, что с соседями надо воевать. Лучшие взаимоотношения с соседями – это торговые взаимоотношения. К сожалению, Грузия лишена этой возможности, и не как бы собственными усилиями и силами это было создано. И то, что Грузия демонстрирует, то, что вне зависимости от того, что большой торговый партнер, который теоретически, которым могла бы быть Россия, которым ей являлась, не является причиной для отсутствия там роста или развития. Более того, отсутствие этого рынка сбыта поспособствовало простимулировало развитие многих секторов экономики, ориентируя на другие рынки. Та же Украина, та же Турция. Цифры говорят сами за себя. Опять-таки, мое вам пожелание, если вы хотите говорить о цифрах, пожалуйста, давайте говорить с цифрами и с фактами, не говорить голословно, иначе вы будете не в самом лучшем свете. По поводу металлолома, о котором господин Пифанцев не случайно вспомнил.
Металлоискатели.
Да, металлоискатели, ищущие металлолом. Почему это возникло? Потому что совершенно недавно еще бытовало мнение, что Грузия – это страна, распродающая металлолом и ничего не делающая. Может быть, раньше это действительно было так. Распродавала остатки былой роскоши. Но с 2005 года ситуация начала меняться. Я выбираю здесь два показателя. Это металлолом и ферросплавы, то бишь то, что делается непосредственно вот усилиями внутри страны. Если вы посмотрите, я распечатала опять крупно специально для господина Епифанцева,
да,
хотя это график есть у меня в книге, да, но вот, вероятно, вы о нем не знаете или не дочитали, не досмотрели. Ситуация такова, что с 2005 года ситуация начала меняться. И если раньше действительно основным экспортным товаром был металлолом, то в нынешнем, в 2010 году, по итогам на сегодняшний день, основная статья экспорта – это ферросплавы, то, что делается внутри страны. Металлолом постепенно, медленно, но снижается. Эта страна встает на ноги. Если раньше действительно можно было существовать за счет каких-то прошлых наработок, то сейчас с открытием экономики, созданием свободной среды для развития бизнеса стало возможным производить что-то и внутри страны. И это стало основным экспортным товаром. Это пользуется на внешнем рынке.
А теперь со слушателями. Я просто настаиваю, да, ради кого мы, собственно, сегодня и собрались. 65-10-99-6, код Москвы 495 и www.finam.fm, сайт в интернете. Значит, соответственно, приоритет в письмах иногородним слушателям. Ну, телефон москвичам и жителям Подмосковья значительно легче дозваниваться. Лариса Буракова, автор книги «Почему у Грузии получилось», экономист, и ее оппонент, политолог Андрей Епифанцев. Зелимхан из Тольятти пишет, насколько насколько я понимаю, грузинские реформы состоялись только в административном плане, но не привели к какому-то грандиозному скачку в экономическом плане. Я вам зачитаю письма, как они приходят, да? Грузинская экономика слабая, примитивная и дотационная по определению. У нее слабый потенциал, дальнейшая жизнеспособность административных достижений в таких условиях сомнительна. А вот если бы в России провели такие реформы, результатом был бы настоящий экономический бум. То есть Зелимхан из Тольятти фактически говорит о правильности той тактики и стратегии, которую выбрал Михаил Саакашвили или те люди, Каха Бендукидзе, да, проведя радикальные либеральные реформы, и частично даже с ними согласен Андрей, действительно говорит о том, что можно было бы применить, да, но применительно к грузинской экономике, говорит, она слабая, примитивная, дотационная. Буквально по 30 секунд, господа и дамы, я обращаю на это внимание, да. Андрей, с чем вы согласны, с чем... То есть вы сейчас комментируете письма, пожалуйста, и звонки.
Да, грузинские реформы в массе своей происходят из-за того, что Саакашвили получил доступ к большим деньгам на основе тотальной распродажи всего, так сказать, достояния национального, больших инвестиций, увеличения долга до невообразимых величин. Эти деньги он направлял на хорошие, правильные и удачные административные реформы. Это конечная формула для Грузии, да, вот распродавать дальше невозможно, кредитов больше брать невозможно. Вот с отлучением от вот этого финансового потока эффективность административных реформ будет падать, и они будут сворачиваться.
Это Андрей Епифанцев, Лариса Буракова, 30 секунд.
Я не согласна с тем, что грузинские реформы дотационные, и то, что говорит сейчас господин Епифанцев, демонстрирует его непонимание базовых экономических процессов, потому что...
Ларис, отвечайте Зелимхану из Тольятти.
У меня для Зелимхана из Тольятти есть одна страница в моей книге, где написано, что Грузия получала средства из разных стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, и до реформ. К аналогичным результатам они не привели. Такие же и большие объемы помощи получали и другие страны, к аналогичным результатам они не привели. Результат грузинских реформ – это открытие границ, открытие экономики и способность выстраивать гибкую адаптационную экономику под кризисы, под сложности с северным соседом и так далее. То, что говорит господин Епифанцев, не соответствует действительности, потому что по поводу приватизации и распродажи всего того, что было, даже если мы посмотрим, во-первых, продавать еще очень много что можно, и во-вторых, да, это источник финансирования, но да, это разовый источник финансирования, никто не делал его основным, и более того, что все расходы государства на инфраструктуру во все эти времена превышали общий доход от приватизации. И говорить о том, что она это проедает, она эти деньги, в первую очередь, власть, я имею в виду грузинская, да, вкладывает в инфраструктуру, то, что в дальнейшем будет давать и уже дает соответствующий положительный результат, отдачу.
65-10-99-6, добрый вечер, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, представляйтесь, и вопрос или реплика. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. А я хотел спросить, а какого все-таки размера внешнего долга у Грузии в процентах от ВВП, ну, либо и какова структура его, то есть кому они должны?
Угу, спасибо, пожалуйста.
Внешний долг государственный, это Грузия, это 4,2-4,3 миллиарда долларов. ВВП Грузии сейчас 11 миллиардов долларов. Вот смотрите, 50% это от ВВП в любом случае, да, но это сопоставимо, кстати, с бюджетом. Грузия это больше, чем бюджет. Если бюджет сейчас где-то 3,6 миллиарда долларов, то внешний долг государственный 4,2. Но нужно понимать, что не только нужно считать государственный долг, да, общий долг Грузии сейчас, внешний долг, около 9,6 миллиардов долларов. Это огромная величина. И плюс внутренний долг Грузии где-то 560 миллионов долларов. Да? Это больше, чем нужно. Для сравнения, у Белоруссии сейчас общий долг где-то 55%, и Белоруссия уже, так сказать, соответственно...
Практически в дефолтном, да, состоянии. Лариса?
Если мы говорим о государстве, то нам никакого смысла не имеет добавлять в государственный долг понимание еще частного долга, потому что это первое правило понимания того, кто за что ответственен. Если мы говорим о государстве, которое, не, по вашей терминологии, не будет способно справляться с этим долгом, то про частное нам надо здесь же сразу забыть и рассматривать это по отдельности. По поводу процентов. Государственный внешний долг Грузии на данный момент, в 2010 году, составлял 36%. Но вот наш слушатель задал очень правильный посыл, что надо смотреть в тенденции, в развитии, в то, что было и то, что стало. И я хочу здесь привести две цифры. 2003-2007 год. В абсолютном значении цифры примерно были одинаковые. Где-то 1,8 миллиардов долларов, что в 2003, что в 2007 году. Но при увеличении объемов ВВП, при усилении валютного курса в относительном измерении, если в 2003 году эта величина составляла 46% от ВВП, то к 2007 году эта же величина стала равняться всего 18%. И говорить о том, что это не подъемные деньги, или Грузия с ними не сможет справиться, это просто не как бы противоречить фактическим данным, действительности.
Фактически вы ответили, продолжая просто эту тему, да, и на вопрос Сергея из Петербурга. Он тоже спрашивал по поводу госдолга суверенного.
Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, представляйтесь.
Здравствуйте, Владимир, из Москвы. Я в несогласии Пиванцевым. Я недавно был в Грузии. В течение 3 лет я каждый год ездил специально смотреть, что там происходит. Ну, это и меня, скажем, разом все это удивляет. Последний раз я был и был приятно удивлен.
Там чем были удивлены?
Положительными изменениями дошло до того, что я решил поехать посмотреть, что там в горах творится, к тем же сельским жителям. Я приехал туда, и они мне на ломаном русском говорили, что они уверены, что все у них будет хорошо. Я был поражен, честно говоря.
То есть ощущение местного населения положительное? То есть у них есть...
Очень положительное. Просто, не понимаете, и вот господин Епифанцев говорит, что там сельское хозяйство в упадке, а потому что упадки не специалист, но если будет большой наплыв туристов, такие качественные продукты будут разлетаться мгновенно, и все у них будет нормально. По-моему, на правильном пути, к сожалению, у нас что-то не так.
Да, спасибо. Андрей, коротко.
Да, значительное количество денег, которые Саакашвили получает от распродажи, идут именно вот на внешний лоск и так далее. Действительно, многие люди, которые приезжают в Грузию, они замечают фонтаны, цветники, там отремонтированные эти самые. Но это, опять же, это каннибализация, это самопоедание, это конечно.
Угу. Тут вот очень хороший вопрос от Фарида Хусаинова. Он пишет, есть ли что-то в грузинских реформах, что вам, Лариса, самой кажется слишком радикальным?
Я бы сказала, есть что-то, что мне кажется недостаточно радикальным, но это я могу говорить...
Ну, приведите пример от обратного тогда, очень коротко.
Недостаточно радикальным?
Да.
Ну, приватизацию можно проводить, и ту же приватизацию почты, которую сейчас отодвигают, железную дорогу и так далее, потому что я могу здесь это рассуждать, сидя здесь в студии радиостанции. Когда принимают решение там, это общественно-политический характер, поэтому то, что недостаточно радикально, это я скорее так, конечно, утрирую, да, но то, что было сделано, это и так феноменально, это заслуживает отдельного внимания.
Угу. К сожалению, наше время завершилось. Вот, вы знаете, я все-таки считаю... Давайте так договоримся. Это была наша первая встреча.
Ой, дай бог, потому что
да,
так много осталось
Андрей, вы не против?
Да,
приглашаю. В том же составе?
Приглашаю.
Потому что очень много писем. Есть что сказать слушателям, которые дозваниваются. Да? Но вот мы так, что называется, на полуслове сейчас заканчиваем. Но я, как автор и ведущий программы «Сухой остаток», обещаю вам, что... Мы продолжим этот диалог вот в нашем составе, пусть даже достаточно непримиримых, да, оппонентов, Ларисы Бураковой и Андрея Епифанцева, и вновь вернемся, ну, назовем так эту программу «Успешные грузинские реформы 2» или продолжение, да, потому что есть о чем поговорить, но чтобы предметный был разговор, я советую, как вот и Андрей уже поступил, да, прочитайте книгу Ларисы Бураковой, найдите ее, это не проблема, почему у Грузии получилось, и вернемся к этой теме обязательно на платформе «Финам». Всем хорошего вечера и до завтра.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам-ФМ. Политика, экономика, общество. С точки зрения фондового рынка. Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 99,6.